Интерлюдия пятая. Флорин Сак. Это не займет много времени. Не отвожу глаз от окна. У меня за спиной сама Белис Хладовин. Прячется, сидя на корточках. Ждет. Видимо, нервничает. Вдруг я играю с ней. Но все же полна надежды. Жду, когда охранник зайдет за угол, исчезнет с площади. Из виду. «Не двигайтесь», — говорю я ей, и она отчаянно трясет головой. «Чтобы ни на дюйм отсюда! Мне страшновато, и потому я медлю. Ни на шаг никуда, пока не услышите мой стук!» Она должна открыть дверь и не пустить ни одну комариху, пока дверь будет отперта. Она должна ждать меня, пока я не вернусь. Наконец я киваю. Ее кожаный мешочек привязан, плотно сложен и натерт воском, чтобы не пропустить воду. Я прижимаю его к животу, словно закрывая рану. Она распахивает дверь, и я выхожу наружу, на воздух. В небесах светят звезды. Повсюду, вокруг женщины-москиты. Флорин Сак, не раздумывая, несется к расщелине, которая рассекает поселение в его конце наподобие ягодиц. Сюда, в море, анофелисы мужчины сбрасывают мусор. Он бежит, опустив голову, вслепую, охваченный страхом. Несется к трещине в горе. Нервы его гудят, тело напряжено, каждая его частица стремится как можно скорее оказаться в воде. Он уверен, что слышит гудение крыльев. Он только 5 секунд, как под открытым небом, прислушивается к ветру и ночным насекомым, и, наконец, его ноги касаются ровной поверхности скалы, которая как балкон нависает над морем. Воздух неподвижен, и темнота обнимает Флорина еще сильнее, когда он ныряет во мрак этой расщелины в горе. На мгновение ноги его замирают, он словно колеблется, не пуститься ли более трудным и менее опасным путем по узкой тропке, петляющей туда-сюда по склону. Но уже поздно. Ноги сами несут его. Он уже отталкивается и летит, словно услышав за спиной звук крыльев. Под ним нет ничего, кроме воздуха. Более 50 футов воздуха. А потом вода. Она лениво плещется и сверкает, как металл. Флорин уже видел, как движется море сквозь расщелину. А ведь он теперь морское существо, он разбирается в видах течений. Он знает, что вода внизу глубока, и так оно и выходит. Он вытягивается в струну, и вода открывается перед ним с плеском, выдавливая воздух из его легких. И он при ударе раскрывает рот и вдыхает воду через свои несчастные пересохшие жабры. И море снова смыкается над ним, принимая его в свою плоть. Оно приветствует его, ничтожную тварь. О, благодатное мгновение, когда он парит недвижно в темной воде! От блаженства, от безопасности кружит голову. Сюда не проберется ни одна комариха. Ему приходит в голову мысль о других хищниках, и на мгновение безмятежность покидает его. Флорин чувствует тяжесть пакета в навощенной упаковке. Он прижимает его к животу и гребет перепончатыми ступнями. Ах, как давно он не плавал! Он чувствует, как расцветает в воде его кожа, как раскрываются словно бутоны его поры. Чернота не до конца черна. Его зрачки расширяются, и он начинает видеть тени в темноте. Утесы под водой, мусор, выкинутый из поселка, расщелину, уходящую в море, нарастающий мрак глубины. Он плывет через отверстие в утесе и чувствует, как меняется характер течения. Над ним, подобно беззубому маразматику, волны жуют берег. Он сориентировался. Он знает, куда нужно плыть. Мимо него проносятся какие-то крошечные существа, маленькие ночные рыбы. Флорин выставляет в сторону щупальца и плывет на глубине, пока не наталкивается на край скалы, и тогда пускается вдоль излученной берега. Его щупальца смелее его. Он, словно осьминог, трогает ими отверстия в скале. Прикоснись он к ним пальцами, тут же в испуге одернул бы руку. Приделанные щупальца — та его часть, что больше всего приспособлена к водной жизни. И он повинуется их чутью. Флорин огибает остров анофелисов.
Он чувствует касание анемонов и морских ежей и с неожиданной печалью осознает, что впервые плывет вблизи дна и может познакомиться с его жизнью, что, скорее всего, этот раз будет и последним, что здесь слишком темно, и он ничего не видит. Он может только представить себе песчаные дюны, скалистые выступы, над которыми плывет, скалистые отроги и мертвое дерево, наверное, обросшее водорослями, сочные краски, которые были бы видны при свете. Проходят минуты, он продолжает грести. Вкус прибрежного моря не похож на вкус моря вокруг Армады. Вода здесь больше насыщена жизнью. Вкус мельчайшей жизни и смерти переполняет его. И вдруг неожиданно возникает вкус ржавчины. «Машинный берег», — думает Флорин. Он обогнул мысок и оказался в бухте. Его присоски ощущают что-то новое, разлагающееся железо, механизмы, обглоданные морем. Вода над этим полным железа дном насыщена солями металлов, а вкусом своим напоминает кровь. На поверхности, отливающей лунным сиянием, он видит три крупных силуэта — самхирийские корабли. Их толстые цепи уходят в воду, а якоря покоятся среди останков устройств, которые намного старше их. Флорин направляется вверх, чувствуя, как становится легче воды. Он поднимает руки, не выпуская пакета. Тень самого большого корабля сейчас прямо перед ним. При виде его самхирийские какты приходят в неистовство. Они изображают гнев, грозят ему, складывая пальцы в кулаки, размахивая руками в колючках. Явление мокрого переделанного, поднявшегося по якорной цепи, привело их в недоумение. Теперь он стоит на палубе, вокруг него натекла лужа, а он нервно поглядывает на небо и ждет, когда моряки отведут его вниз. «Мне нужно поговорить с капитаном, друзья!» — снова и снова повторяет он на Соли, решительно, хотя и не без опаски. Те видят, что угрозы не действуют на чужака, и ведут его в чрево корабля, где полыхает пламя свечей. Они ведут его мимо сокровищницы, где хранятся трофеи и добыча. Мимо кухни, где стоит густой запах подгнивших растений и варева. Ведут по коридору мимо клеток, в которых, сотрясая решетки своей тюрьмы, кричат злобные шимпанзе. Как-то и слишком грузны, а их толстые пальцы слишком неловки для лазанья по мачтам. Приматов с рождения обучают подчиняться свисткам и голосовым командам. Они сворачивают и разворачивают паруса, как заправские моряки, даже не понимая, что делают. Скучающих обезьян прячут здесь от голодных комарих. Сенка молча сидит в своей каюте, не приглашая сесть Флорина, который стоя отирает ветошью лицо и кисти. Сенка обессиленно положил свои огромные зеленые руки на стол, сцепив пальцы. Он смотрит на Флорина Сака с подозрительным терпением, свойственным чиновникам. Он политик. Едва увидев Флорина, которого быть здесь не должно, он понимает, что происходит нечто противозаконное, нечто, не отвечающее интересам армадских властей. Он отпускает охранников. А вдруг извлечь выгоду из этого сможет только он один? Охранники уходят, мрачно оглядываясь. Их любопытство не удовлетворено. Несколько секунд проходят в тишине. «Ну, рассказывай!» — говорит, наконец, Сенка. Он не затрудняет себя преамбулой, и Флорин Сак, с него на коврик все еще капает вода, руки сжимают пакет. Он чувствует страх и вину, чувствует себя предателем, а он не хочет предавать армаду. Не возражает против такого подхода. Содержимое вощеного мешка и коробки осталось сухим. Он без слов подает короткое письмо с обещаниями его подателю. Сенка медленно и внимательно читает. Перечитывает. Флорин ждет. Сенка, наконец, поднимает на него взгляд, но по выражению его лица ничего понять нельзя. Однако письмо он аккуратно отодвигает в сторону. «И что?» — говорит он. «Что вы хотите, чтобы я доставил?» И опять без единого слова Флорин достает увесистую коробочку и показывает ее. Он вынимает из нее кольцо, воск и показывает Сенке содержимое контейнера, в котором лежат письмо и жетон. Капитан рассматривает грубо сработанный жетон и складывает губы трубочкой, словно на него это не производит никакого впечатления. Его ладонь парит над письмом подлиннее.
«Я не повезу никаких писем, не читая их», — говорит он. «Потому что в них может быть написано «не принимать во внимание первое письмо». Я надеюсь, это понятно. Я позволю вам запечатать его, только когда буду точно знать, что внутри».
Флорин кивает. У капитана Сенки уходит немало времени, чтобы пробежать письмо Сайлоса властям города. Плотно исписанные листы бумаги с многочисленными зашифрованными местами. Но он не читает их, не может. Он не очень хорошо владеет рогомолем. Он ищет слова, которые имеют отношение к нему. «Как ты, Дрирсамхер, пират?» Таких слов здесь нет. Похоже, тут без обмана. Закончив, он поднимает вопросительный взгляд на Флорина.
«Что это означает?» — спрашивает он.
Флорин пожимает плечами.
«Не знаю, капитан», — отвечает он. «Правда. Я в этом понимаю немногим больше, чем вы. Вот все, что я знаю. Эта информация нужна Ньюк Робизону».
Сенка сочувственно кивает ему, прикидывая свои возможности. «Прогнать этого типа и ничего не делать. Убить его на месте легко и забрать печать. Доставить пакет. Не доставлять его. Передать этого типа той армадской женщине, руководительнице, которую он наверняка предает, хотя как и зачем, это выше понимания Сенки». Но Нурджита Сенку заинтриговала и эта ситуация, и этот храбрый маленький пришелец. Капитан не желает ему зла и никак не может сообразить, на кого тот работает, кто его защищает. Капитан Сенка не хочет нарваться на войну с армадой, а еще меньше — с Ньюк Робизоном.
«В этом письме нет ничего, что могло бы скомпрометировать нас», — думает он и пытается найти довод против того, чтобы доставить посылку. Но не может.
В худшем случае, после того, как он проделает долгий путь, отойдя от своих обычных маршрутов, данные в письме обещания не будут выполнены. Но не так ли это смертельно? Он прибудет в богатейший город мира, а он ведь не только пират, но и торговец. Может, выгода окажется небольшая, думает он, да и путь не близкий. Но что, если рискнуть? Шанс ведь есть? Шанс на то, что обещания, письмо скреплено печатью города и подписано прокуратором, будут выполнены. Они встают рядом, чтобы завершить тайную сделку. Флорин запечатывает письмо перстнем, кладет цепочку с жетоном Сайлоса Феннека. «Кто это такой?» — снова возникает вопрос. В коробочку и кладет сверху оба письма, предварительно сложив их. Запирает коробочку, капает воском на замок. Когда воск начинает сгущаться, он вдавливает в него печатку, а, отведя ее, видит городскую геральдическую печать в миниатюре. Восковой барельеф. Он снова увязывает коробочку в потертый кожаный мешочек. Сенка берет у него посылку и запирает ее в своем сейфе. Некоторое время они смотрят друг на друга.
«Не буду распространяться насчет того, что я с тобой сделаю, если это обман», — говорит Сенка.
Угроза бессмысленная. Оба знают, что больше никогда не увидят друг друга. Флорин кивает.
«Мой капитан», — медленно произносит он, — «она не должна об этом знать».
Ему больно произносить эти слова, и ему приходится напоминать себе о содержании письма и о причинах секретности. Он смотрит перед собой, встречает взгляд капитана Сенки, но не берет своих слов назад. Капитан не мучает его заговорщическими подмигиваниями или улыбками. Он только кивает.
«Ты уверен?» — говорит Сенка.
Флоренса кивает. Он нервно оглядывается, стоя на носу корабля, боясь услышать страшный звук комариных крыльев. Капитан еще раз недоумевает. Почему этот человек отказывается принять пищу, вино или деньги? Сенка не может понять, что им движет.
«Спасибо, капитан!»
Флорин пожимает усаженную колючками руку как-то. Капитан Сенка смотрит, как Флорин прыгает вниз и свешивается через борт, провожая гостя взглядом. На лице его подобие улыбки. Он испытывает странную приязнь к этому неукротимому маленькому человеку. Еще некоторое время он проводит на палубе, глядя на водную рябь, которую оставляет за собой Флорин. Когда след Флорина поглощают волны, капитан поднимает взгляд в ночное небо. Звуки крыльев не беспокоят его. Самки-анофелисы будут только кружить над ним, принюхиваясь, тщетно пытаясь уловить запах крови. Он думает о том, что скажет своим офицерам о новых приказах, которые отдаст утром, когда армадцы оставят остров. Он иронически размышляет, как интересно они отнесутся к этому. Придут в ужас? Будут заинтригованы? Флорин Сак упрямо плывет к расщелине. Он думает об опасном подъеме по петляющей тропинке, о том, что лучше спрыгнуть со скалы назад в море, если комарихи нападут на него. Он чувствует себя несчастным. Ему не помогает мысль о том, что сделать это было необходимо. У него внезапно возникает желание. Ему хочется, чтобы море сделало то, чего ждут от него поэты и художники, чтобы оно смыло все старое, и он смог начать жизнь заново. Вода струится через него, словно внутри у него пустота, и он, двигаясь, закрывает глаза, представляя себе, как вода очищает его изнутри. В кулаке у Флорина зажат опасный перстень с печаткой. Он хочет избавиться от воспоминаний, но те противятся этому, как и его внутренности. Внезапно он останавливается посреди моря, повисает в 50 футах от поверхности, словно приговоренный к повешению в темной воде. «Вот мой дом», — говорит он себе, но эта мысль не утешает его. Флорин чувствует, как в нем нарастает гнев, гнев, которым он управляет, печаль вместе со злостью и чувство одиночества. Он думает о Шекеле и Анжевине. Такое уж случалось с ним не раз. Он неторопливо вытягивает руку, раскрывает кулак, и тяжелый кробизонский перстень тут же соскальзывает с ладони и устремляется на дно. Здесь так темно, что ощущение белизны его кожи скорее воспоминание, чем реальность. Он может только представлять, как перстень падает, погружается, долго летит вниз и, наконец, ложится на скалистый уступ или старый двигатель. А может быть, нанизывается на ветку водорослей или на коралловый палец. Бессмысленный, случайный союз. А потом... потом непрестанное движение воды начнет шлифовать его. Не поглотит, как пытается Флорин вообразить себе, не уничтожит. Воссоздаст заново. И вот в один прекрасный день, многие годы или века спустя, этот перстень снова окажется на поверхности, будет вынесен на берег каким-нибудь подводным катаклизмом. Наверное, неумолимая вода изменит его до неузнаваемости. Но даже если соли моря источат его, если перстень растворится полностью, атомы его поднимутся к свету и станут частью машинного берега. «Что бы нам ни говорили, — думает Флорин, — море ничего не забывает, ничего не прощает. Ему пора плыть дальше, и скоро он поплывет. Он вернется и, оставляя за собой мокрый след, вскарабкается на скалу, войдет в селение Анофелесов. Размахивая щупальцами-мухобойками, он добежит до двери, и Беллис впустит его. Он знает, что она будет ждать». И тогда все закончится, и город, его старый город, первый город, возможно, будет спасен. Но пока он не может пошевелиться. Флорин думает обо всем, что ему еще предстоит увидеть. Обо всем, что по рассказам есть в море. О кораблях-призраках, о расплавленных кораблях, о базальтовых островах, о долинах окаменевших волн, где вода серая и твердая, где море умерло. О местах, где вода кипит, о земле джессинов, о паровых штормах, о шраме. Он думает о перстне под ним, застрявшем в водорослях. «Все это еще здесь», — думает он. «В море нет искупления». Интерлюдия 6. В другом месте. Киты мертвы. Продвигаться дальше без этих громадных глупых проводников куда как тяжелее. «Брат, неужели мы потеряли след? Возможностей так много!» И снова они — лишь груда темных тел над основанием моря. Они скользят в теплой, как кровь в воде. Вокруг них волнуются обитатели соленых вод. На расстоянии многих миль, в тысячах футах под волнами, что-то сотрясает кору мира. «Ты это чувствуешь?» Среди миллионов минеральных частиц, раскачивающихся в морской воде, некоторые обладают необычной силой. расщепленный кремень, осколки и пыль, маленькие комочки нефти и насыщенные неземные осадки горного молока.
Что они делают?
Что они делают? Вкус моря здесь вызывает воспоминания. Охотники чувствуют мокроту, слюну мира. Она сочится, они помнят, из рваных ртов, прорезанных платформами, которые высасывают то, что находят, где рядом с бетонными цоколями люди в жалких кожаных пеленках и стеклянных колпаках. Похитить их, допросить и убить совсем нетрудно. Плавучий город бурлит. Потоки пересекаются, образуя лабиринт соревнующихся друг с другом течений, которые растворяют сплетенные воедино примеси, вкусовые следы, почти ни о чем не говорящие, маленькие отложения грязи разного вида. Улавливать их трудно. Киты мертвы. А что дальше? А что остальные? Дельфины? Своенравны? Или морские коровы? Медлительные и слишком глупы. Или... Нет никого, кто мог бы. Мы в одиночестве. Есть, конечно, и другие, которых можно вызвать из морских глубин, но они не следопыты. У них другая задача. Пусть и в одиночестве, но охотники все же могут охотиться. С неумолимым терпением, которое не очень подходит к этому перекрестку жарких, стремительных потоков, они продолжают поиск, пробираясь через неразбериху запахов, загрязненных мест и слухов, находя дорогу и следуя по ней. Теперь они уже гораздо ближе к своей добыче, чем прежде. Но вода эта плоха для них, липкая, колкая, дезориентирующая. Охотники кружат, идут за призраком, обманами и иллюзиями. Они так толком и не могут взять след.